«Разница во времени». У микрофона Владимир Кравцев. Августа Фиделю Кастро, о нездоровье которого пишут сейчас во всех концах мира, исполняется 80. И хотя кубинское руководство уведомило, что празднование юбилея команданта переносится на декабрь, мы решили отметить эту круглую дату уже сейчас. И не потому только, что распоряжение кубинских властей нам не указ. Дело в том, что речь сейчас пойдет не о кубинских делах, а о вещах, куда нам более близких.
Мужество знает цель, стала легендой Куба. Вновь говорит вдохновенно Фидель, мужество знает цель.
Итак, вскоре после кубинской революции 59 года, где-то в начале 60-х, Фидель стал живым персонажем советского героического мифа, до сих пор сохраняемого в памяти и душах россиян и раскиданных судьбой по всему миру бывших советских. Конечно, произошло это не без помощи могучей казенной пропагандистской машины. Особой действенностью отличались разливавшиеся по бескрайним, казалось, просторам 1/6 песни про Кубу и Фиделя с зажигательными латиноамериканскими ритмами, незатейливыми рифмами класса «Кровь-любовь» и привлекательными своей иностранностью словами вроде «Барбудос» и «Патрия о Муэрте». Но, согласитесь, ведь никакая Пахмутова с Гребенщиковым и Добронравовым вместе взятыми не смогла бы сочинить ничего подобного про Никиту Сергеевича Хрущева. Никакая пропаганда не могла превратить в эпических героев советских вождей, современников и политических партнеров Кастро. Ну, разве что в героев анекдотов, которые можно числить современным эпосом. Но насколько он героичен, а героический Фидель со своей неизменной тогда сигарой, с известными тогда каждому лозунговыми кричалками «Куба си, Янки но», с разлетевшимися по всему миру изображениями его убиенного соратника Че Гевары, с казенно-лирическими песнями типа «Куба, любовь моя», и тоже чуть позднее с обидными анекдотами обиженных про помощь острову свободы, все это стало, как скучно выражаются ученые, формообразующим элементом массового сознания нескольких поколений людей в Советском Союзе. В чем тут секрет? И куда и почему все это делось? Мои собеседники – люди разных политических убеждений и эстетических предпочтений. Они даже живут в разных странах. Они не являются специалистами по Кубе, и почти никто из них там не был. Но всех объединяет то, что взросление их пришлось на пору расцвета советского мифа о Фиделе и свободной Кубе. Те, кто, как я, постарше, без труда могут найти в их рассуждениях фактологические неточности и временные смещения. Но да простят мне эту вольность специалисты, ведь для мифа все это не главное. Поэтому не станем их перебивать и поправлять. Давайте их просто послушаем. Мой коллега Петр Вайль. Некогда, еще молодым человеком, он вместе с Александром Генисом написал литературно-публицистическое сочинение «60-е», в котором немало места уделено советскому мифу кубинской революции.
Кубинская революция совпала с хрущевской оттепелью, и это было, конечно, самое главное для России. И кубинская революция сделалась метафорой революции для шестидесятников. Они нагружали Кубу тем, что не могли по разным обстоятельствам сделать или высказать у себя дома. Ну, самые такие простые бытовые детали. Скажем, еще в конце 50-х, в начале 60-х годов милиция гонялась за бородатыми молодыми людьми, а кубинцы все были барбудос. И Че Гевара, и Рауль Кастро, и сам Фидель Кастро ходили с бородами, и это была такая, ну, легитимация, что ли, бороды для советских либеральных молодых людей. Затем кубинцы, как любая революция, приветствовали свой авангард. К этому времени авангард в Советском Союзе был давно уже в загоне. И тогда-то шестидесятники вспомнили, что в 20-е авангардное искусство было самым передовым и самым главным и у них тоже. И именно козырем кубинского авангарда они пробивали свои какие-то работы, подобные, что ли, авангарду. Все это совершенно понятно, и даже были вещи несколько анекдотичные. Например, понятно, что в то время был полный запрет на всяческую религиозную, там, как говорили, дурман, в то время пропаганду и вообще упоминания, а Куба-то, только что освободившаяся, была вполне христианской страной. И, например, Евтушенко писал свои кубинские стихи, там было четверо растише, но чтоб не путать мне века, и мне потом не каяться, здесь на стене у рыбака Хрущев, Христос и Кастро. Хорошо сочетание, да? Хрущев, Христос и Кастро. В этой компании проходил даже Христос. На Кубу возложили все свои невоплотившиеся надежды и чаяния. Вот это откликалось. Кубой можно было оперировать как инструментом. Куба была вот таким вот полигоном, что ли, или наоборот, как другие считали, Россия была полигоном для Кубы, да? Во всяком случае, это было нечто, что придавало достижениям и попыткам шестидесятникам некую всемирность, некий всемирный масштаб.
Да, действительно, тогдашняя молодость кубинских бородачей и самого Кастро создавала у советских интеллигентов иллюзию возвращения к очищенной от позднейшей сталинской скверны молодости, поэтизируемой многими из них русской революции. Помните, и Акуджава тогда писал с симпатией про комиссаров в пыльных шлемах. Тоже, кстати, чувствовали в них и советские партвожди прекрасно, в отличие от интеллигентов, знавшие, что кастровское на первых порах отрицание коммунизма — лишь политический маневр. Первым из советских лидеров, познакомившийся с Кастро, Микоян, сразу сказал: «Он настоящий революционер, совсем как мы. У меня было чувство, что вернулась моя молодость». Молодость – обязательное качество центрального персонажа советского героического мифа. А еще давно уже описанная женственность национального характера предполагает у любимого героя ярко выраженную мужественность. Левый журналист и писатель Сергей Доренко говорит мне:
«Этот способ быть, он, конечно, был сконцентрирован для нас, для всех, для советских людей, уже не в Испании к тому времени, как царствовал в умах Фидель Кастро, а вот именно в этих барбудос, кубинских барбудос. И они олицетворяли вот этот испанский стиль вирильности, маскулинности, настоящих мачо-самцов в испанской такой вот, если можно, синтетической, да, потому что это и Испания, это и Мексика, это все вместе. И для нас, конечно, Фидель был всем вот этим вместе. Это особый стиль имеющего извергнуться, но никогда не извергающегося вулкана. Это было в то время, когда советские специалисты приезжали на Кубу в босоножках, в этих и в сандалях даже, в сандалях, если кто помнит. И это считалось признаком, что они гомосексуалисты, марикон. Кальсаро марикон считалось, это такой обувь для гомиков. А кубинец в то время ходил в абсолютно черных, даже если бы это были коричневые туфли, это все равно было бы уже немедленно кальсаро марикон, да? И тогда только абсолютно черные, абсолютно начищенные туфли, такие вот испанского консерватора, считались нормой и принятым. Я отношу это к этому вот иному, абсолютно иному, не похожему на славянский, русский, стилю ультравирильности такой испанской. Я здесь вижу секрет.
А теперь сопоставьте то, о чем говорит Сергей Доренко, с тем, что написала недавно в «Коммерсанте» Наталья Геворкян, которой довелось повстречать Кастро в пору, когда его мачизм сильно пошел на убыль.
Передо мной стояла живая икона, и я, вопреки всем правилам приличия, уставилась на него. И никакой Ясир Арафат вместе с Даниэлем Ортега и полковником Муаммаром Каддафи, стоявшими рядом, меня не интересовали. Я откровенно рассматривала его с головы до ног, лидера и плейбоя кубинской революции. Он был как бы слегка выцветшей копией того, кому готовы были отдаться не худшие женщины.
Наташа, спрашиваю я у автора этих строк, на чем, по-твоему, была основана пламенная любовь многих советских людей к Фиделю и кубинской революции?
Я думаю, что на пиаре, о котором мы тогда, видимо, все не подозревали даже, и, видимо, это называлось как-то по-другому, хотя на Западе наверняка уже это существовало. Но я думаю, что, во-первых, прежде всего, конечно, на Бородаче самом, потому что уж больно был хорош. Ну вот, если вы представите себе на его месте какого-нибудь Рауля, например, Рауля, который, ну, абсолютно никакой, да, а тут была вот эта привлекательность образа, слово «революция», которое, естественно, в России, в общем, оно так, у всех же пламя в сердцах, понимаете, они же там, как бы, Ленин-то все равно был хороший, который революцию устраивал, тоже потом там со Сталином разбирались, поэтому образ революции, плюс ко всему песенки пели, складывали, вот эти вот «Остров Зари Багряной», «Багровой», «Багряной», не помню точно. Поэтому я думаю, что это был удачный пиар, который они пиарили. А на чем была любовь, например, к Карвалану?
Нет, это величины, на мой взгляд, несопоставимые. При всем пиаре и советском сочувствии к нему крошка Карвалан, рослому мачо Фиделе, не пара. Показательна частушка, появившаяся после обмена Карвалана на советского диссидента Владимира Буковского. Обменяли Карвалана на простого хулигана. Где б найти такую, сами понимаете, кого, чтоб на Брежнева сменять? Ну, разве мужественного, мифического героя даже в шутку могли сравнить с блудницей? Похоже, именно этот мачизм, эта беззаветная словесная агрессия и покоряла многие годы в Фиделе кубинцев, которых он одарял лишь зажигательными многочасовыми речами, отдававшимися ласкающим эхом в податливой на демагогию душе советского человека. Сергей Доренко.
Когда я встречался с кубинцами, они либо были заражены задиристым антиамериканизмом, который, впрочем, я встречал и у венесуэльцев, и у аргентинцев, и даже у бразильцев, сплошь и рядом. Но у них он был такой очень заводной, очень задиристый. И в этом смысле для них был сверхгиперзадира этой Фидель, который не боялся задираться. И они говорили, показывая мне полруки, они говорили «Фидель тьене ун кохон аси», то есть у него вот такой огромный член. Это имелось в виду, что он вот такой храбрый мужик. И вот это «Фидель тьене ун кохон аси». И это было зачастую у простых кубинцев, у моряков, с которыми я встречался, у военных в Африке. Они больше, честно, вот как это ни грустно и смешно, больше ничего добавить не могли. Представляете?
Ну, давайте попытаемся нащупать разницу в отношении кубинцев к своему лидеру и россиян к своему.
К нынешнему? Нет, это совершенно разные вещи. Это совершенно разные вещи. У нас, во-первых, культура же полностью другая, абсолютно другая. У нас лидер нормальный мужик. Понимаете, вот это вот, я сейчас попытаюсь даже интонировать. Нормальный мужик, понимаете? Вот нормальный парень он. Вот. А у них блистательный герой. И это очень разные вещи, абсолютно разные вещи. И они культурным отсылают нас разным пластам, безусловно, да? Здесь один из нас. Он один из нас, он не герой, он никогда нас не ведет. Он, конечно, просто один из нас. У нас не клеится, у него не клеится, мы недотепы, ну и он недотепа. Ну а если бы он был героем, знаете, как мы думаем про своего лидера, если бы он был героем, если бы он был выше нас на две головы, ну, наверное, он или бы крал, или был евреем. А так он один, он нормальный мужик, что вы хотите? Ну и у нас не получается, и у него не получается. Вот, то есть мы не ждем героя. Герой это, скорее всего, и мы знаем это по 90-м годам, если он герой, то он, скорее всего, нас всех обмешурит, обманет, без корки хлеба оставит. Если он герой, то он хапнет себе что-нибудь, полстраны украдет. Ну нет, нам не надо героев. Нам нужен нормальный парень. А у них именно отсылка к герою, к вождю, к лидеру масс, к человеку, который транслирует чувства, зажигает и конструирует будущее. Мы сейчас, после 90-х, очень этого боимся. В 90-е годы мы узнали, убедились, я говорю «мы», пытаясь обобщить чувства масс, мы узнали и убедились, что всякий герой, всякий человек неординарный, всякий человек более чем посредственных возможностей, обязательно просто и у нас конкретно, и у нас как общество, и как страны, чего-нибудь крадет немедленно. И мы говорим, да ну их к черту, этих чемпионов, пусть будет нормальный парень, ни рыба, ни мясо, размороженная треска, ну один из нас, короче, нормальный мужик, и все. Вот этот вот поиск не героя, это такое вот всеобщее русское похмелье, да? Желание жить хорошо, в том смысле, что бросить курить, перестать пить, начать бегать по утрам, вот это и есть Путин. Путин, я говорил уже, кажется, это такой всероссийский понедельник, который уже подкатил к четвергу, я так чувствую. И не за горами суббота, это правда.
И вот наступает суббота, 13 августа, и для Фиделя. Мирская слава и всенародная любовь проходят. Да и любви этой отнюдь не все возрасты и социальные слои были покорны. Директор Государственного архива России Сергей Мироненко вспоминает.
Я был уже, так сказать, мальчиком в это время. Могу сказать про себя, что для меня Фидель Кастро никогда не был героем. Не знаю почему. Но никогда не был героем. Очень хорошо помню и кубинский кризис, и как мы собирались в московском дворе и обсуждали о том, как нас будут эвакуировать из Москвы, потому что мы были твердо уверены. Мне было тогда 11 лет, что война вот-вот начнется. Никакого восторга по поводу того, что эта война начнется из-за какого-то неведомого острова Куба, из-за каких-то там совершенно неясных для нас представлений о какой-то революции, да, у нас не было. Помню, очень хорошо помню вообще негативное отношение и к политике помощи Африке, и ко всему этому революционному движению, которое раздувалось по всему миру. И совершенно ясное представление, может быть, осознанное мною более, так сказать, так отчетливо позже, но и тогда, что хорошо было вообще и про свою страну вспомнить. Помню первый, в 63-м году, первый хлебный кризис в Москве, когда вдруг в Москве исчез белый хлеб, а потом появился хлеб с кукурузой, и все были совершенно ошеломлены. И помню, как родители говорили, ну да, вот помогаем Африке, а сами, значит, без портков ходим. Теперь насчет Фиделя. Ну, вы понимаете, когда я стал немножко постарше, когда я стал читать разные книжки, мое представление об этом пламенном революционере несколько как-то изменилось. Ну, во-первых, я узнал, что он из очень богатой семьи, что вообще-то он образованный юрист, что социалистом он стал как-то странно в одну минуту. Да, его брат Рауль был социалист, а он социалистом не был. Он был антиамериканист. Да. Я хорошо себе представляю, что крупные там латифундисты, я не знаю, как угодно назовите, ну, в общем, богатеи на Кубе не очень любили Батисту. И законно его не любили. Очень не любили американский диктат. Хотели сами на этом своем острове править. Фидель, вот в чем я убежден, он, конечно, ярый антиамериканист. Вот то, что он социалист, коммунист, вы знаете, позвольте мне в это не поверить. Для него это просто, как я себе представляю, был инструмент. Значит, на кого-то надо было опереться. На кого? Вот есть большой друг, Советский Союз, тоже против Америки, холодная война, у русских ракеты, да? Так, конечно, Фидель бросился в объятия Хрущева, и бросился как? С расчетом на то, что тот его поддержит. И был страшно недоволен, что убирают ракеты с Кубы. Что Хрущев пошел на попятную. Он-то надеялся, что сейчас мы взгреем там как-то, и он что-то урвет в этой борьбе. Так что расчетливый политик. Талантливый, безусловно, талантливый. Не был бы талантливым, не был бы такой пассионарной личностью, не удержался бы у власти столь долго. Мне кажется, что в роли кумира, так сказать, вряд ли он годится. Где-то за пределами Кубы. Ну, может быть, только в Венесуэле.
А на Кубе, Сережа, почему он годится? Ведь он ничего, в общем, для этого народа, кроме разговоров, не сделал. Пылких, правда, разговоров.
Почему Сталин для русских кумир? И для большинства, не для большинства, ну, может быть, для большинства уже сейчас, так сказать, такого пожилого поколения герой. Выиграл войну, не дал поработить русский народ, а то бы мы сейчас все были рабами. Пусть мы, значит, без штанов, зато мы гордые, зато мы, значит, отстояли. Что отстояли, тоже не очень понятно. Ну, что делать? Мы живем в странном мире, когда кумирами иногда делаются жуткие бандиты и преступники. Я не сравниваю Фиделя со Сталином, думаю, что это сравнение совершенно неуместно, но понимаю, что Фидель подарил своему народу независимость, чувство гордости, что вот есть вот эти американцы, они думают, что они будут править, а они не правят. Я никогда не был на Кубе, не знаю, каков там уровень жизни, вообще никогда не занимался Латинской Америкой. Это все вопросы какого-то национального самосознания, что для одних народов важно, что менее важно. Может быть, солнце, воздух, там, ром и сиеста, может быть, это важнее, чем упорный труд и какое-то благосостояние. Трудно сказать.
А вот что вспоминает Петр Вайль.
Я в свои, там, не знаю, 15 лет я уже услышал эту замечательную частушку «Куба, отдай наш хлеб, Куба, возьми свой сахар, нам надоел твой косматый Фидель, Куба, иди ты нахер».
Так когда же это все кончилось, спрашиваю я Наталью Геворкян.
Ну, когда миф перестал быть мифом. Когда Фидель постарел? Это все вместе. Вообще, на самом деле, я сейчас подумала, что вполне возможно, что из Фиделя создали в Советском Союзе миф, потому что своего не было. Не было такого своего. А зато был такой близкий нам. И вот он такой вот дивный и замечательный. А потом и мифа не стало. Когда перестали говорить? Я даже не помню, когда перестали говорить о Кубе. Но уже 90-е, это точно. Своя революция началась. Свое стало интересовать. Свои плейбои появились, даже отдаленные, там, непохожие, да. Конечно, Ельцин был в известной степени плейбоем, с этим характером, с этим совсем, ну, каким-то, да. Просто миф ушел, потому что своя жизнь заела или возбудила, или заняла место вот каким-то ностальгическим рассуждением о яркой революции на Кубе. Свою каждый день.
Ныне отставной герой мифа встречает свое 80-летие на больничном одре. И в газетах безжалостно пишут, что его персоналистский режим кончается вместе с персоной. А старую песню о главном «Куба, любовь моя» поют разве что в нашей передаче.
Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня, Куба, любовь моя.
Фидель как персонаж советского героического мифа «Затянувшееся прощание». В передаче принимали участие Петр Вайль, Наталья Геворкян, Сергей Доренко и Сергей Мироненко. Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня, Куба, любовь моя.
Свобода в клубе Агея. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Израильская наступательная операция против группировки «Хезболлах» на юге Ливана может завершиться уже в понедельник, заявила в субботу министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Она отметила, что военные действия продолжаются по просьбе израильского командования, которое развернуло крупную операцию, утроив численность войск в Ливане. Группировка «Хезболлах» будет придерживаться условий соглашения о перемирии, если оно будет заключено при посредничестве ООН, заявил в субботу лидер группировки Хассан Насралла. Его заявление прозвучало после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту. Документ предусматривает отправку в зону конфликта 15 тысяч миротворцев и ливанских правительственных войск. В Чечне, вблизи селения Курчелой, в перестрелке, возникшей по ошибке между милиционерами и армейскими подразделениями, погибли два солдата. Семеро военнослужащих и сотрудников МВД получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. Поиск боевиков в окрестностях Нальчика будет продолжен в воскресенье. Милиция Кабардино-Балкарии переведена на усиленный режим несения службы. Утром в субботу у поселка Хасани в перестрелке с милиционерами был убит боевик. Один из сотрудников МВД получил ранение. В Пскове прошел митинг в поддержку политзаключенных, сообщает корреспондент Радио Свобода. В акции участвовали около 100 человек, активисты национал-большевистской партии, КПРФ и Объединенного гражданского фронта. В Турции на курорте Анталия в автокатастрофе погибли две женщины, гражданки России и Украины. В результате аварии автобуса, следовавшего в аэропорт, пострадали еще 7 украинских туристов. В Ираке от рук боевиков погибли по меньшей мере 8 мирных жителей.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Неужели, Анатолий Иванович, Россия сделается страной эмигрантов? Так начинается это письмо. Это уже происходит на наших глазах. С одной стороны, вроде ничего страшного. Соединенные Штаты Америки созданы сбродом со всего мира. Соглашусь, что как раз поэтому они и стали единственной на сегодняшний день сверхдержавой. И не случайно нигде так хорошо не чувствует себя человек любой нации, как в этой богом благословенной стране. А с другой стороны, все мое естество протестует против нашествия в Россию чужого и чуждого ей элемента, продолжает автор. Надо готовиться в исторически ближайшее время прощаться с Дальним Востоком и с большей частью Сибири. Да разве только с ними, куда ни посмотри, пустыня, безлюдье, даже недалеко от Москвы. Ведь эти пространства не будут вечно пустовать, Анатолий Иванович. Заселять их будем не мы, русские. Мы разучились размножаться. И Путин своим денежным пособием по случаю рождения второго ребенка не научит. У вас есть соображения на сей счет? Если нет, то о чем тогда вы, извините, и такие, как вы, вообще соображаете? Владислав Ардарин, Архангельск. Ну, Владислав, начали так широко, а свели все с такой малости, как мои и чьи бы то ни было соображения об умножении русских, как будто от них, не от русских, а от моих соображений об их будущем, что-то зависит. Что я могу, так это разве что посоветовать вам вспомнить, что слова «эмигрант», «иммигрант», «мигрант» в переводе на русский язык звучат не так уж непривычно и страшно для русского уха. «Переселенец», «пришелец», «гость». Даже слова «отходник» и «землепроходец» я бы включил в этот ряд. Да и «целинник», между прочим. Еще есть слово «беглец». Беглецами то как раз и заселялись на протяжении веков чужие или ничейные пространства, которые теперь называются русскими. Бежали от власти, от непосильных податей, сбивались в шайки разбойников, отчаявшись прокормиться возле земли и скота. Остальные, в свою очередь, бежали уже от этих шаек, а не только от власти. И всюду, и везде рэкет, 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 или, опять же, по-русски, вымогательство, поборы, вымогательство и поборы. Мы не знали такого слова «рэкет», пишут на Радио Свобода уже полтора десятка лет, как будто дело в слове. Письмо из Подмосковья. Беспокоит то, что творится в нашем обществе, особенно среди молодежи. За воротами нашего садового товарищества вижу такую картину. Едет черная «Волга», в ней компания пьяных подростков. Навстречу идут двое азиатов, строительных рабочих. «Волга» загораживает им дорогу. Выходит подросток, в кавычках, лет 20, совершенно ожиревший, глаз не видно, и начинает кидаться в них пустыми бутылками. Другой достал что-то вроде пистолета, третий — монтировку. Несчастные убежали. Я зашел к родителям одного из нападавших. Как можно так? Ведь не будь свидетелей, могли бы забить ни в чем не повинных людей. Родители отвечают: да, они хорошо, но от них только наркота. От кого? Разве не ваш сын и его дружки торгуют наркотиками? Это же все знают. Ответ: все равно пусть эти черные убираются. Это становится обычным делом. Нападают на негров, на других иностранцев и инородцев. А вот кавказцев боятся, пишет Александр Петров из Московской области. Я думаю не об этих уродах из Черной Волги, а об авторе письма, пожилом, судя по почерку, человеке. Как назвать его поведение вплоть до письма на радио «Свобода»? Можно цивилизованным, можно западным, можно христианским, можно просто человеческим. Можно, между прочим, назвать его и коммунистическим. Коммунисты из самых доверчивых и искренних, кристальных, как говорилось, тоже были способны на такое поведение, вплоть до того, правда, что году где-нибудь в 20-м такой коммунист в соответствии с духом революционной законности мог бы этого толстяка и пристрелить без долгих разговоров, в том числе и за торговлю наркотиками, а не только за российское отношение к представителям трудящихся Востока. Пишет господин Чугунов. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Постоянно вас слушаю по радио. Сейчас вот читаю в интернете. Хотел обратить ваше внимание на так называемый Европейский суд по правам человека. Сколько надежд у россиян было на этот суд. И все это оказалось блефом. Оказалось, что это никакой не суд. Даже наши российские суды он переплюнул. У нас какая-никакая публичность, но есть, а там никакой публичности. Прокомментируйте, пожалуйста, общее состояние европейского псевдосуда Чугунов. Сначала я прокомментирую общее настроение части наших слушателей. Оно отражается в таких, например, отзывах одного жителя России о членах Европейского суда и о служащих этого учреждения. Куча разных болванов, бессердечные нелюди, этот прожженный подлец, заседающий в Европейском суде и прикидывающийся дураком, это паскудная Брейди, паскудник Ковлер. Разрешите мне называть Европейский суд подлецом. Смысл своей борьбы он определяет следующим образом. Как вздернуть Европейский суд? Как видим, вечное недовольство начальством быстро переносится на международные организации. К этому прикладывает руку не только российская история, но и российская пропаганда. Чем больше яду выльем на Европу и Америку, тем меньше его останется у нашего народца на Евразию, на Москву, на Кремль. Такой угадывается расчет, по-моему. Не совсем, надо признать, безосновательный. Но многие россияне и без своих пропагандистов знают, как им быть. Такие организации, как ООН, ЕС, ПАСЕ, Европейский суд, ОБСЕ, не говоря уж о НАТО, они давненько включили в число своих начальников и поносят их, как мы слышали, с упоением. Псевдодемократия, псевдосуд, псевдопарламент, псевдоправа человека. От этих псевдо рябит в глазах. На очереди, думаю, вселенское начальство. Звучать будет так. Псевдобог или псевдобольшой взрыв. Псевдоангелы, псевдорай, псевдочистилище, а может быть и псевдовселенная. Остается без ответа только один вопрос, вернее два. Если все там сплошное псевдо, что же вы туда все обращаетесь и обращаетесь? А многие так только о том и мечтают, как бы туда переселиться. И как же так получается, что люди там все лучше и все дольше живут? Хотя, если послушать кое-кого из них самих, так завтра все помрут от дурной пищи и воды. Не удивлюсь, господин Чугунов, если в Европейском суде скоро изготовят болванку примерно такого содержания и будут по ней отвечать на жалобы из стран СНГ и бывшего соцлагеря. Уважаемый господин такой-то, направляя нам свою жалобу, вы пишете, что в вашей стране суды отличаются не в пример нам публичностью, справедливостью и другими достоинствами. Мы рады за вас и за ваших соотечественников. Не сомневаемся, что в скором времени это приведет к заметному сокращению числа жалоб, поступающих из вашей страны в Европейский суд и другие международные организации. А если серьезно, господин Чугунов, то из всего, что мне известно про этот суд, можно сделать вывод, что свое дело он все-таки знает. У него немалый авторитет, на его решения ссылаются суды разных стран, в том числе России и Украины. Украины чаще, чем Россия. Про Белоруссию промолчим. Мне, например, сразу вспоминается одно мудрое решение по жалобе некоего политика, кажется, словацкого, на то, что Отечественный суд не защитил его от разнузданной критики в печати. Суд постановил, слушайте, господин Лужков, что политик не должен быть таким обидчивым, как обычный гражданин. Политик должен терпеть обидные для него публичные высказывания, а не бежать в суд каждый раз, как услышит про себя что-то, что ему не нравится, как упомянутый Лужков, выигравший бесчисленное количество исков в судах, естественно, в московских, и в обстановке той публичности, которую господин Чугунов ставит в пример Европе. «Уважаемый Анатолий Иванович, — говорится в следующем письме, — я писатель районного масштаба. Это значит, что я все-таки больше читатель, зритель, слушатель, чем писатель. К писателям даже областного масштаба, не говоря о столичном, я отношусь с почтением, завистью и ревностью. Я к ним все время придираюсь, но вы меня, уверен, поймете и простите, если дочитаете мое письмо. Включаю не так давно телевизор. На экране писатели и философы. Писатели московские, а один философ – лондонский житель. Очень высокий, худой, все время вскакивает, ломается. Я, объявляет, враг этики. Но это полбеды, Анатолий Иванович. Тема передачи «Хлеб в русской литературе». Ведущий тоже писатель. И он приглашает своих собеседников обсуждать сакральные коннотации указанной темы. Перед ними многомиллионная аудитория. Вот так они ее уважают. Это русский народ, их народ. Вот так они к нему относятся. Вот такие в нашей интеллигентной, в кавычках, среде коннотации. С уважением, Николай Новиков. Я заменил фамилию этого слушателя и не указываю городка, где он писательствует в районной газете. Вдруг он не предназначал свое письмо для обнародования. Тогда ему будет неприятно, что его на весь мир назовут, пусть и с его собственных слов, писателем районного масштаба. Хорошо, что он представился именно так, иначе я бы не огласил его письма. Передача вашей письма не для писателей. Но для районного масштаба можно сделать исключение. Если судить по содержанию письма, Николай Новиков – настоящий писатель. Чехов уподоблял писателей собакам. Есть собаки большие, есть маленькие, но каждая обязана лаять. От себя я бы добавил лаять, а не, скажем, кукарекать или шипеть. Так вот, Николай Новиков в своем письме не кукарекает и не шипит, а лает, чего нельзя сказать об участниках передачи, которые его возмутили. Не могу, кстати, представить себе, чтобы Чехов, беседуя даже с директоршей Ялтинской гимназии, донимавшей его своими посещениями, употребил выражение «сакральные коннотации». Он даже в письмах, даже первейшим литераторам и ученым России не позволял себе ничего подобного. А о ломаках, которые не могли словечко молвить в простоте, о декадентах, высказался однажды так, что мы вот и через 100 лет со смаком повторяем. В арестантские роты надо, мол, отправлять этих подлецов. В прошлой передаче я прочитал письмо Антона Афанасьева. Он резко осуждал Запад за предательство русского народа. Предательство выразилось в том, что Запад, мол, помогал Горбачеву, Ельцину и помогает Путину, иначе русский народ давно покончил бы, мол, со своей бюрократией и встал на путь процветания. Встречаются в почте «Радио Свобода» и такие письма. Мысль о духовном превосходстве советского человека над западным была позаимствована у старых русских антизападников. Сегодня она возрождается в первозданном виде. Повторяют, не мудрствуя, старинные словеса. Запад плох, потому что он Запад. Но можно услышать и нечто неожиданное. Запад плох, потому что якшается с нашими правителями. Да, обычно за границу обвиняют во вмешательстве в российские дела, а некоторые наши слушатели в попустительстве российских правителям. В общем, так противоречиво ведет себя весь незападный мир. Один американец сказал по этому поводу: «Хрен вас поймет. Утром вы кричите: не лезьте в наши дела, поганые янки, а вечером скулите: почему не вмешиваетесь, не наводите у нас порядок». И среди самих американцев давно существует два мнения. Одни говорят, что надо обо всех за пределами штатов забыть, пусть хоть с кашей друг друга едят. Другие возражают: да нет, так нельзя, люди все-таки, их жалко. Да и мы сами можем пострадать от их нехороших привычек и забав. Вечным попустительством хозяевам Кремля Запад показал Антону Афанасьеву все свое лицемерие, мнимость своей приверженности правам человека и прочим высоким ценностям. Я сказал в связи с этим, что в таком случае Антону и его единомышленникам остается создать свои ценности и блеснуть ими. Если Россия, вооруженная этими ценностями, догонит и перегонит Запад, то он, глядишь, пойдет по ее евразийским стопам. «Никак не ожидал от вас такого ответа», — пишет господин Афанасьев. «Да вы циник, Анатолий Иванович. Бывает сладкими яд и горькое лекарство. Ну что ж, долгое время пил сладкий яд, изливаемый радиостанцией «Свобода». Теперь спасибо за горькую правду, очень отрезвляет. Думаю, что ваш комментарий к моему письму способен окончательно отрезвить не только меня одного, но и еще многих из тех, кто его услышит». К своему письму Антон приложил стихи японского поэта: «Был пленен луной, но освободился, а вдруг тучка приплыла». Вот такими бывают разочарования в радиостанции «Свобода», как в женщине. Это огорчительно, но утешает то, что и очарование было таким же, как женщиной. Хотя нет, я, пожалуй, много на себя беру. Антон разочаровался, как мы слышали, еще в прошлой передаче, не просто в радиостанции «Свобода», а во всем Западе. Подобно своим соотечественникам, московитам 17 века, теперь считает его порождением дьявола. Но отсюда следует, что и Западом, и демократическими ценностями он был очарован как женщиной. То есть, не побоюсь этого слова, безрассудно. Кто же любит женщину рассудочно? Вот тут и объяснение всего происшедшего. Многие, очень многие в России любили западные ценности такой любовью, не рассуждающей. Какая была любовь, такое и разочарование. Как полюбили, так и разочаровались. Легко, в раз. Занятна выдержка из японца в письме Антона. Неизбывно повышенная эмоциональность русского человека. Одних западных людей она с непривычки умиляет, других раздражает. Третьи спокойно ее исследуют, разбирают, употребляя такие обидные для русских иностранные слова, как инфантильность, то есть недорослость, наивность. Наивность значит неискушенность, неопытность. Все это от многовекового неучастия в делах правления. Власть не считается с людьми, они не считаются с властью, не входят в ее положение. Отсюда самые странные, дикие или детские понятия о том, что власть может, а что не может. Это же надо сравнить свое сугубо русское очарование, разочарование в Западе, в миллиарде человек населения Земли, в золотом миллиарде, с поэтическим очарованием, разочарованием в женщине. Был пленен луной. Русь моя, жена моя. Человек, который ругает Запад за потакание правителям России, должен все-таки дать себе отчет в том, чего он хочет. Конкретно, чтобы Запад, не обращая внимания на все телодвижения Горбачева, Ельцина, Путина, по сей день продолжал холодную войну, получается, что так. По-другому просто невозможно истолковать нападки того же господина Афанасьева на Запад и его лидеров. Но холодная война уже тогда, 20 лет назад, могла в любую минуту смениться горячей, ядерной. Мир висел на волоске. К сегодняшнему дню с жизнью на земле уже могло быть покончено. Как же надо ненавидеть свое начальство, чтобы не задумываться об этом? И как же надо преувеличивать роль начальства в истории? И как же мало надо знать о вещах, о которых столь смело судишь? В действительности ведь Запад с первых горбачевских и до нынешних путинских дней относится к московским правителям и режимам весьма и весьма сдержанно. Если бы Запад дал России хотя бы столько, сколько Польше, российские дела могли бы пойти значительно лучше. Ельцин до сих пор жалуется на недоверчивость и скупость американцев. Он по-своему прав, но правы по-своему и американцы, которые всегда говорили и говорят одно: будете делать настоящие демократические реформы, будем помогать. Господин Афанасьев, впрочем, не остался без поддержки, а, соответственно, без новых моих недругов. Вы, Анатолий Иванович, просто нагло ломитесь в открытые ворота, когда пытаетесь что-то возразить нам, утверждающим на основе собственного опыта, что понятие «западная свобода» не отражает западные реалии. Ваш слушатель прав. Это миф. Западные разговоры о свободе – лицемерие, байки для простаков, пишет госпожа Свистунова из Крыма. Если бы было так, как она пишет, то качество жизни золотого миллиарда было бы сейчас на уровне России, если не Узбекистана. Это всегда забывали и продолжают забывать все хулители Запада. От боярской оппозиции времен Петра Великого до тех нынешних слушателей радио «Свобода», что разочаровались в евроатлантизме. Существует мерило. Отношение Запада к его ценностям можно измерить с точностью до цента. Ценности Запада – это его ноу-хау. Это механизм, который позволяет золотому миллиарду жить так, как он живет. Чтобы установить, работает ли этот механизм, не обязательно ехать на Запад. Не обязательно даже интересоваться политикой. Достаточно просто признать очевидную истину, что без упомянутого ноу-хау не было бы известных достижений Запада. На заре советской власти Ленин не совсем осмотрительно сказал страшную для убежденных коммунистов вещь. Он сказал, что в конечном счете лучшим окажется тот общественный строй, который продемонстрирует высшую производительность труда. Для того, чтобы пользоваться этой ленинской методикой, не обязательно кончать даже школу, не говоря об университетах. Уже человек палеолита знал, у кого лучше ладится дело, у того и надо учиться. А впрочем, в конце советской эпохи, когда мне, бывало, надоедали тогдашние евроскептики, я отвечал: а мне плевать, какая демократия на Западе, подлинная или мнимая. Я хочу, чтобы в моей стране она не была мнимой. Когда советский правящий слой понял, что соревнование с Западом никогда не будет выиграно, он стал вдалбливать советским людям мысль об их нравственном превосходстве. Народ на эту уловку мгновенно откликнулся анекдотом. Некто съездил за бугор и рассказывает, как там живут. Все есть, никаких очередей, у каждого машина. Потом спохватывается и добавляет: зато морально тяжело. Начитаешься писем вроде тех, что вы сегодня слышали, а потом вдруг попадется одно, которое ударит тебя как током. Такое, например: без фамилии автора, без адреса. Нужно покрасить оградку у мамы, фотографию надо бы заменить. У бабушки крест подгнил, обломался, стоит с кривизной у оградки. Дверь калитки поправить. Работы немного. Как же мне время и деньги найти? Сделать-то нужно. Это же память. Мама подарила нам жизнь. Здесь в письме точка и неразборчивая подпись. Другой бы проклял за такую жизнь не только маму, а самого Господа Бога. Уж Кремлю-то наверняка досталось бы. А этот человек не позволяет себе такой суетности. Писал наверняка сразу после того, как побывал на кладбище. Оно его и настроило на правильный тон. Письмо из Москвы. Не далее, как на прошлой неделе, я забирала из больницы одну знакомую. Ее положили почти официально, по полису, а денежки потом отдельно врачу отвезли, 60 тысяч рублей. И спасибо ему большое. Без знакомства не взяли бы денег, но и в больницу бы не взяли. Другая знакомая, пожилая и тяжело больная дама, первый раз попала в больницу с чьей-то подачи, причем в больницу в двух шагах от ее дома, к которой она приписана. Там ее облизывали нежно, подлечили. Через полгода сказали: опять приходите. Через полгода там другой врач оказался. А она не сообразила, пришла как положено, с направлением, плановая госпитализация и т.п. Никто ее лечить не стал, с температурой прямо и выписали. Теперь через пару месяцев ей опять надо туда же, так она собирается за деньги ложиться. А больница, между прочим, шикарно отремонтирована, стекло и пластик. Даме там очень туалет понравился. Я, говорит, в таком шикарном туалете никогда не бывала. Охрана со всех сторон, пропуск посетителям полчаса выписывают. Главврач на Мерседесе ездит с хамом-шофером. Такие дела, дорогой Анатолий Иванович. Не знаю, что сказать в связи с этим письмом. Может быть, то, что говорит один замученный зэк надсмотрщику у Солженицына. и ты будешь помирать. Помирать будет и этот хам-шофер, и даже его хозяин. И даже Мерседес превратится, в конце концов, в груду ржавого железа, если не пойдет в переплавку раньше. Для меня важнее другое. Я лично знаю врачей, и серьезных врачей, и на должностях немалых, с десятками подчиненных, которые не берут взяток. Не подчиненные не берут, с ними, наверное, случается, а эти врачи. Лично знаю таких, и даже близким родственникам не делают бесплатно обследований, а они сейчас не дешевые. Одного такого знаю в Москве, одного в Киеве, одного в соседнем селе. Это мой друг доктор Иванов. Правда, у него в подчинении не десятки человек, а четверо, включая уборщицу. В жизни не встречал такой чистюли, между прочим. Такие и спасают честь человечества, имею в виду и уборщицу Нину. Честь человечества вообще спасают единицы. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма. У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера. Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения.
К прослушке подключены члены королевской семьи.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каким будет наказание, Михаил Швыдко не сообщает. Только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.